Как часто мы, сами того не ведая, непостижимым образом избавляемся от грозящих нам бед. В минуты сомнения, когда человек колеблется, когда он, так сказать, стоит на распутье, не зная, по какой ему дороге идти, и даже тогда, когда он выбрал дорогу и уже готов вступить на нее, какой-то тайный голос удерживает его. Казалось бы, все – природные влечения, симпатии, здравый смысл, даже ясно осознанная определенная цель зовет его на эту дорогу, а между тем его душа не может стряхнуть с себя необъяснимое влияние неизвестно откуда исходящего давления неведомой силы, не пускающей его туда, куда он был намерен идти. И потом всегда оказывается, что если б он пошел по той дороге, которую выбрал сначала, и которую, по его собственному сознанию, должен был выбрать, она привела бы его к гибели. Под влиянием этих и подобных им размышлений у меня сложилось такое правило жизни: в минуты колебания смело следуй внушению внутреннего голоса. Если услышишь его, хотя бы кроме этого голоса ничто не побуждало тебя поступить так, как он тебе советует. В доказательство безошибочности этого правила я мог бы привести множество примеров из своей жизни, особенно из последних лет моего пребывания на злополучном острове, не считая многих случаев, которые прошли для меня незамеченными и на которые я непременно обратил бы внимание, если бы всегда смотрел на эти вещи такими глазами, как смотрю теперь. Но никогда не поздно поумнеть. И я не могу не посоветовать всем рассудительным людям, чья жизнь сложилась так же необычайно, как моя, да пусть хоть и менее необычайно, никогда не пренебрегать внушениями этого божественного тайного голоса, от какого бы невидимого разума он ни исходил. Для меня несомненно, хотя я и не могу этого объяснить, что в этих таинственных указаниях мы должны видеть доказательства общения душ, существования связи между телесным и бесплотным миром. Мне представится случай привести несколько замечательных примеров этого общения при дальнейшем описании моей одинокой жизни на этом печальном острове. Я думаю, читателю не покажется странным, когда я ему скажу, что сознание вечно грозящей опасности, под гнетом которого я жил последние годы, и никогда не покидавшие меня страх и тревога, убили во мне всякую изобретательность и положили конец всем моим затеям касательно увеличения моего благосостояния и домашних удобств. Мне было не до забот об улучшении моего стола, когда я только и думал, как бы спасти свою жизнь. Я не смел ни вбить гвоздя, ни расколоть полено, боясь, что дикари могут услышать стук. Стрелять я и подавно не решался по той же причине. Но главное, на меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днем виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенес все те поделки, в том числе и гончарную мастерскую, для которых требовался огонь, в новое помещение, которое я, к несказанной моей радости, нашел в лесу. Это была природная пещера в скале, очень просторная внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы забраться, даже если бы находился у самого входа в нее. Только человеку, который, как я, нуждался в безопасном убежище, могла прийти фантазия залезть в эту дыру. Устье пещеры находилось под высокой скалой, у подножия которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжать, я должен объяснить, зачем мне понадобился древесный уголь. Как уже сказано, я боялся разводить огонь подле моего жилья, боялся из-за дыма. А между тем не мог же я ни печь хлеба, ни варить мясо, вообще обходиться без стряпни. Вот я и придумал заменить дрова углем, который почти не имеет дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дерна. То же стал делать и я. Я производил эту работу в лесу, перетаскивая домой готовый уголь и жег его вместо дров, без риска выдать дымом мое место пребывания. Но это между прочим. Так вот, В один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход. Я полез в него, хоть и с большим трудом, и очутился в пещере высотой в 2 человеческих роста. Но сознаюсь, что вылез оттуда гораздо скорее, чем залез. И не мудрено. Всматриваясь в темноту, так как в глубине пещеры было совершенно темно, я увидел 2 горящих глаза какого-то существа. Человека или дьявола, не знаю. Они сверкали, как звезды, отражая слабый дневной свет, проникающий в пещеру снаружи и падавший на них. Немного погодя, я, однако, опомнился и обозвал себя дураком. Кто прожил 20 лет один-одинешник среди океана, тому нечего бояться черта, сказал я себе. Наверное, уж в этой пещере нет никого страшнее меня. И, набравшись храбрости, захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и 3 шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад, перепуганный чуть ли не больше прежнего. Я услышал громкий вздох, как вздыхают от боли. Затем какие-то прерывистые звуки, вроде бормотания, и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса. Холодный пот выступил у меня по всему телу, и волосы встали дыбом. Так что, будь на мне шляпа, я не ручаюсь, что она не свалилась бы с головы. Тем не менее, я не потерял присутствие духа. Стараясь ободрить себя мыслью, что Всевышний везде может меня защитить, я снова двинулся вперед и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле огромного страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии. По-видимому, он околевал от старости. Я пошевелил его ногой, чтобы заставить подняться. Он попробовал встать, но не мог. «Пускай его лежит, покуда жив», — подумал я тогда. «Если он меня напугал, то, наверное, не меньше напугает каждого дикаря, который вздумает сунуться сюда». Оправившись от испуга, я стал осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая, около 12 квадратных футов, крайне бесформенная, ни круглая, ни квадратная. Было ясно, что здесь работала одна природа, без всякого участия человеческих рук. Я заметил также в глубине ее отверстие, уходившее еще дальше под землю, но настолько узкое, что пролезть в него можно было только ползком. Не зная, куда ведет этот ход, я не захотел без свечи проникнуть в него, но решил прийти сюда снова на другой день со свечами, с коробочкой для трута, которую я смастерил из оружейного замка, и горящим углем в миске. Так я и сделал. Я взял с собой 6 больших свечей собственного изделия. К тому времени я научился делать очень хорошие свечи из козьего жира. И вернулся в пещеру. Подойдя к узкому ходу в глубине пещеры, о котором было сказано выше, я вынужден был встать на четвереньки и ползти в таком положении 10 ярдов, что было, к слову сказать, довольно смелым подвигом с моей стороны, если принять во внимание, что я не знал, куда ведет этот ход и что ожидает меня впереди. Миновав самую узкую часть прохода, я увидел, что он начинает все больше расширяться, и тут глаза мои были поражены зрелищем, великолепнее которого я на моем острове ничего не видал. Я стоял в просторном гроте, футов в 20 вышиной. Пламя моих 2 свечей отражалось от стен и свода, и они отсвечивали тысячами разноцветных огней. Были ли то алмазы или другие драгоценные камни, или же, что казалось всего вернее, золото? Я находился в восхитительном, хотя и совершенно темном, гроте с сухим и ровным дном, покрытым мелким песком. Нигде никаких признаков плесени или сырости. Нигде ни следа отвратительных насекомых и ядовитых гадов. Единственное неудобство – узкий ход, но для меня это неудобство было преимуществом, так как я хлопотал о безопасном убежище, а безопаснее этого трудно было сыскать. Я был в восторге от своего открытия и решил, не откладывая, перенести в мой грот все те свои вещи, которыми я особенно дорожил, и прежде всего порох и все запасное оружие, а именно два охотничьих ружья, всего оружий у меня было три, и три из восьми находившихся в моем распоряжении мушкетов. Таким образом, в моей крепости осталось только пять мушкетов, которые у меня всегда были заряжены и стояли на лафетах, как пушки, у моей наружной ограды, но всегда были к моим услугам, если я собирался в какой-нибудь поход. Перетаскивая в новое помещение порох и запасное оружие, я заодно откупорил и бочонок с подмоченным порохом. Оказалось, что вода проникла в бочонок только на 3-4 дюйма кругом. Подмокший порох затвердел и ссохся в крепкую корку, в которой остальной порох лежал, как ядро ореха в скорлупе. Таким образом, я неожиданно разбогател еще фунтов на 60 хорошего пороху. Это был весьма приятный сюрприз. Весь этот порох я перенес в мой грот для большей сохранности и никогда не держал в своей крепости более 3 фунтов на всякий случай.